Я зачитаю место из Священного Писания перед нашей молитвой. Это 12 глава пророка Иезекииля. С самого начала этой главы два стиха. «Сын человеческий, ты живешь среди дома мятежного. У них есть глаза, чтобы видеть, они видят. У них есть уши, чтобы слышать, они слышат, потому что они мятежный дом. Ты же, сын человеческий, изготовь себе нужное для переселения, и среди дня переселяйся пред глазами их, и переселяйся с места твоего в другое место перед глазами их». И мы видим, что такое слово было этому пророку, и было сказано, что он живет среди такого особенного народа. И он говорит, что ты приготовь себе нужное для переселения. В то время Израиль жил на своей земле, и я не думаю, что они собирались куда-то переселяться. Потому что та земля, которую Бог дал им, это было настолько прекрасное место, благословенное место. Я не думаю, что они собирались куда-то переселяться. Но Бог уже усмотрел переселить этот народ. И вы знаете, что если говорить сегодня, в наше время, то сегодня эти слова также актуальны и для нас. И Слово Божие говорит, что мы живем среди этого развращенного рода. Хотя такие же люди, как и мы, у них есть глаза, как у нас, у них есть уши, но они не могут слышать, разуметь и понимать Господа. А нам Бог открылся. И сегодня Бог желает, чтобы мы тоже взяли нужное для переселения и переселялись среди вот этого мира. Что это значит? Конечно, не надо брать диваны, подушки, одеяло. Слово Божие говорит, Иов сказал, нак я, пришел в этот мир, и нак уйду. Да? Ничего не возьмет с собой человек. И поэтому, конечно, нам не нужно брать какие-то материальные вещи, а сегодня Бог, обращаясь к нам, через Слово Свое говорит, что нам нужно для переселения что? Чистое сердце, добрая совесть, нелицемерная вера, да, которая драгоценнее золота, которое очень высоко ценится в этом мире. То сегодня Бог говорит, что нам это нужно все для того, чтобы переселяться в небо. Потому что та земля, она действительно добрая. И та жизнь, она вечная. И чтобы мы не держались за какие-то земные вещи, да, земные, может быть, проблемы, заботы вместе с этим связанные, а чтобы мы имели в своем сердце такое направление, что нам нужно приготовить вот эти вещи для переселения. И мы сегодня посмотрели, а у нас в наличии вообще они есть или нет. Чистое сердце, добрая совесть. Вера Божия, милосердие, долготерпение, благость, кротость, воздержание. Есть ли у нас все это необходимое для переселения? Потому что на небе будет пребывать только любовь. А все остальное, оно останется здесь. Мы его ничего не возьмем, но там будет пребывать любовь. И сегодня Слово Божие предлагает нам, чтобы мы могли приготовить эти вещи, и как Слово Божие говорит здесь, и переселяться пред глазами их. То есть, что это значит? Ходить свято пред лицом Божьим. И ходить в присутствии людей, не стесняясь, не смущаясь, но исповедуя свою веру. Почему? Потому что как пророк был знамением для своего народа, потому что Бог его поставил вот этим знаменем, на которое, смотря, они могли бы размышлять и говорить, а что бы это значило? Потому что пророки возвещали волю Божию. А это значит то, что Бог назначил переселение. Великое переселение для всех живущих на земле. И кто не уразумеет, кто не поймет, то это уже проблема того человека. Но с нас Бог спросит, как мы приготовили нужное для переселения? Являли ли мы этот свет для того, чтобы живущие вокруг нас могли уразуметь, что Бог назначил суд этой земле, и Он приготовил небесное царство для всех, которые примут спасение в Иисусе Христе. И поэтому сегодня мы будем обращаться к Господу, молиться, сказать: Господи, Ты благослови нас, чтобы у нас было все в наличии это, Господи, Ты нам дай это все, и дай нам эту веру, дерзновение в вере, чтобы мы могли являть этот свет, служить Тебе, ходить свято перед Твоим лицом. Аминь.
Боже, храни меня в мире от зла, чтоб с Твоим именем к цели я шла, чтоб бежала я от врага, чтоб отражала нападки греха. Будь мне прибежище крепкой скалой, светом и нежностью, Бог дорогой.
О, в доме фарисея было тесно. Он пригласил друзей премного, оставили для Иисуса место, но не как Богу. Среди гостей Иисус не самый первый, и ног ему не омывали, быть может, просто не успели, хотя едва ли. На Иисуса смотрят с любопытством, своей не прячут неприязни, хотят в Иисусе сами убедиться. И без боязни улыбку сдерживал хозяин дома, пренебрегая был учтивым, а Иисус держался очень скромно, гостям на диво. Мужское общество, как все похожи, и вечер кажется обычным. Дверь женщина открыла осторожно. Но где приличие? Глаза у фарисеев округлились. Зачем здесь грешница, однако? К Иисусовым ногам она склонилась и стала плакать. А фарисей тогда подумал строго: ту женщину Иисус не знает. Ему слезами омывает ноги. Он позволяет. С пророками он не был даже рядом. Теперь доказывать не нужно. И смерил Иисуса гордым взглядом. Не будет дружбы. А женщина, как будто на служении, кто слез количество измерит? За Божиим она пришла прощением. Иисусу верит. Для Иисуса совершила нечто. И грешнице Господня милость, пусть далеко была небезупречной, все ей простилось за то, что дверь открыла эту, за то, что плакала пред Богом, за то, что потянулась к свету, за то, что возлюбила много. А фарисей, а гости, что же? О, им заплакать невозможно, и до сих пор все рассуждают, кто он, что и грехи прощает.
Когда в пути душа утомляется под бременем борьбы и труда, спешу я в церковь, где не кончается источник мира, радости никогда. Спешу я в церковь, где не кончается источник мира, радости никогда. Под звуки псалмов общего пения я умиляюсь сердцем до слез через проповедников откровения. Души касается нежнота Христос через проповедников откровения. Души касается нежнота Христос. И если в сердце боль затаилась, кем огорчен или ранен стрелой, кровью Христа Христа из ран, что струилася. Я вновь омыт и счастлив иду с тобой. Кровью Христа из ран, что струилася. Я вновь омыт и счастлив иду с тобой. Мой бедный друг, ты жизнью израненный, ты посетил молитвенный дом. Прими спасение в день этот памятный и с нами вместе радостно в путь пойдем. Прими спасение в день этот памятный и с нами вместе радостно в путь пойдем. Когда в пути душа утомляется под бременем борьбы и труда, спешу я в церковь, где не кончается источник мира, радости никогда. Спешу я в церковь, где не кончается источник мира, радости никогда.
Дорогие друзья, скажем слава нашему Господу, что сегодня мы все здесь с вами собраны на этом месте, и, слушая пение, и мое сердце, знаете, находит ту радость, о которой поется. И как звучит псалом, что спешу туда, день не кончается, этот поток радости, мира Божьего. И знаете, вот этот поток и его источник зависит от нас. Два человека могут быть на служении, я скажу, как две стороны показываю. Один будет пить из источника и находить радость и утешение, умиление, мир в своей душе, покой, исцеление. И другой может этого не находить. Это то же самое, что я настаю и не знаю, что подо мной может находиться озеро такой чистой воды. Но если я углублюсь туда, в землю, да, вырою колодец, то я найду эту живую воду. И человек, который углубляется, вникает, рассуждает, открывает свое сердце для слышания Слова Божьего, то сердце получает помощь от Бога. И да благословит всех нас Господь, чтобы мы были внимательны к слышанному. Выходят проповедники разные. И по жизни мы их тоже знаем, что люди тоже разные. Но мы говорим Слово Господне. И нужно обращать на то Слово, которое говорится. Потому что Бог хочет сегодня говорить к нашим сердцам, показывая, может быть, какие-то стороны христианской жизни. И я так скажу, что из одной проповеди разные люди могут извлечь разные стороны. Бог будет кормить каждого тем, что ему нужно. И показывать каждому то, что ему нужно. Только важно, чтобы мы были открыты для этого. Да благословит нас Господь. Дорогие друзья, Слово Божье говорит нам много-много мест Священного Писания, где показывается, что насколько важно человеку быть зрячим. Ну, мы физически знаем, что зрячий человек превосходнее незрячего, правда? Что незрячий человек, он многого лишен. Он многого не может видеть. Не может видеть всего мира, всех окружающих его красот, творения Божьего. Он только может то что-то пощупать своими руками. И из этого составить какую-то картинку в своем воображении. Но знаете, я хотел бы сказать, что есть моменты, когда бывает очень полезно не видеть. Я хотел бы сегодня немножко другой стороны коснуться, что бывает человеку полезно не видеть. Мы читаем с вами Евангелие от Матфея, 25 глава, и здесь написаны такие слова. Прочитаем с вами с 32 стиха и ниже. «И соберутся пред ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Дорогие друзья, ну, представим себе такую картину. Пришли праведники, святые, присутствие Божие. И Господь говорит такие слова. Как вы думаете, приятно такие слова услышать? Я скажу, что очень приятно было бы. Очень приятно, если Господь оценит положительно наше жизненное хождение, наше странствование по земле. Господь отметит то, что никто из людей мог не видеть, но Бог это видел. Но знаете, меня больше тронуло другое. Ответ этих праведников. Он немножечко ставит, так знаете, в замешательство. Почему они именно так отвечали? И ответ их был такой. Тогда праведники скажут ему, они как бы, я бы так сказал, как бы знаете, что-то в противостоянии даже, как говорят, да? Как бы что-то в обратную сторону говорят. И скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили? Или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели тебя больными или в темнице и пришли к тебе». Они сказали: «Господи, это не к нам относится. Мы этого не делали тебе. Мы тебя не кормили, мы о тебе не заботились. Я не думаю, что это были духовно неглубокие люди. Я думаю, что это были глубоко духовные люди. И знаете, но их был ответ такой: «Господи, мы этого не делали». И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». И вот здесь отличительная черта праведников. Они могут какие-то вещи в своей жизни не видеть, не отмечать и не ставить им оценку. Человек, очень часто что-то делая, он ставит себе оценку: «Я это сделал. Посмотрите, я это сделал». Вслух не скажет, но в душе он всегда будет ждать. Ну как, обратите внимание, я же старался, я посещал, я столько-то раз делал то, другое, третье, а где-то, может быть, знаете, внедомёк скажет: «Знаете, а я там 50 раз посетил, а я там вот это сделал. Ну как, среагируйте как-нибудь». Но мы видим, что праведники этого не искали. Они так делали и так поступали, потому что это было их нормальной христианской жизнью. Никто из нас не удивляется, сколько раз и не считает, сколько раз он в день вдохнул. Правда? Никто не считает. И я думаю, что и бесполезно это делать, и нет в этом необходимости. Это наша жизненная составляющая. Мы дышим, это естественно для нас. И Слово Божие показывает, что для праведников естественно творить правду Божью. Слава Господу! И Писание открывает нам, что они не ради чего-то, и не ради кого-то, и не ради какой-то славы и одобрения человеческого делают. Они делают это, потому что их влечет к этому их внутренность, их сущность, их характер. И другая сторона. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятый, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не пришли ко мне, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ. У них ответ похожий, но в чем-то есть разница. «Господи, когда мы видели тебя алчущим или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе, Господи, когда? Где? Хоть один случай покажи. Если бы он предоставился нам, конечно же, мы бы оказали». Но не было такого случая. Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойду сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Я хотел бы отметить, что во втором случае есть другая сторона, так скажем, негативного невидения. Негативного. Первое – это как позитивное, правильное, когда человек, как Слово Божие говорит, правая рука не знает, что делает левая. Человек сделал и забыл. Человек послужил, и это правильно, это хорошо, так должно быть. И не важно, чтобы там никто не узнал. Но вторая сторона показывает, что люди порой не видят, где нужно делать добро. Это плохая сторона человека, отрицательная сторона. И когда, знаешь, можно кому-то сказать: «Вот ты то и то, а я не знал, а я не видел, а что объявляли, да? Не слышал я». Так вроде не ко мне относилось. Бывает так, такой пример приведу. Вот часто бывает, какие-то работы ведутся, на доме, где-то в других местах, приходится с христианами встречаться в каком-то физической работе. Ну, коснемся хотя бы просто этого. И вот знаете, интересно, вот один человек, он еще на пути уже фартук подвязывает и уже взглядом оценивает, что можно делать. Это праведник, это его составляющая, это внутренность его. А другой может всю работу простоять и не увидеть, что нужно делать. Где нужно послужить? Где нужно приложить руки? Где можно чем-то пожертвовать и отдать? Не видит человек. И вторая сторона показывает о неправильном состоянии. Вторая сторона показывает, что не хватает Божьих качеств. И в Слове Божьем написано в книге Исаии, мы прочитаем это место с вами и будем обращаться к Господу. Исаия, 42 глава. Записаны к нам такие слова. Многим известное место, но в напоминание нам. 16 глава, 42 глава, 16 стих говорит такие слова. «И поведу слепых дорогу, которую не знают, неизвестными путями буду вести их, мрак сделаю светом пред ними, и кривые пути прямыми, вот что я сделаю для них, и не оставлю их. Тогда обратятся вспять, и великим стыдом покроются надеющиеся на идолов, говорящие истуканам, вы наши боги, слушайте глухие и смотрите слепые, чтобы видеть. Кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною посланный? Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа?» И Слово Божие говорит о качествах, когда человек не видит. И знаете, в данном случае показано, что человек видит себя неспособным без Бога. Человек видит себя, что он не может что-либо сделать без Бога, он в нем нуждается. Как часто бывает, христиане уже сколько-то лет верующие знают Господа, и они становятся в таком положении, все понимающие, разбирающиеся. Порой очень сложно показать человеку, который давно знает Господа, и он говорит: «Я это читал, я это знаю, я это слышал». Он это читал, он это знает, он это слышал, но он глубины совершенно не знает. У него все осталось на уровне его разума. Но как важно христианину, сколько бы он лет не был верующим, ему быть нуждающимся пред Господом. Ему как слепому нужен поводырь Иисус Христос, который всегда должен идти впереди нас, а мы должны следовать за Ним. И если в этом положении человек будет от начала и до конца своей жизни, он будет в правильном положении пред Господом. И мы помолимся, скажем: «Господи, мы нуждаемся в Тебе, чтобы Ты был нашим поводырем, чтобы мы не знали и не ведали без Тебя, но чтобы в Тебе мы имели источник силы, благословения и могли послужить Тебе. И не для славы человеческой, не чтобы отметили люди, или я сам себя бы отмечал, но чтобы это было жертвой Богу, благоуханием приятным». Будем молиться.
Над церковными куполами небо синее, синее. Я иду под моими ногами, Русь пролегла, родимая. Тихим светом далеким светится небо звездами озаренное, и легко душе моей верится вечный рай, где живут спасенные. В синем небе поют херувимы, сердце рвется от счастья и радости. Для меня этот мир любимый, полон света, добра и благости. Тихим светом далеким светится небо звездами озаренное, и легко душе моей верится вечный рай, где живут спасенные. На земле моя жизнь окончится, пролетит незаметно, как птица, и мне очень-очень хочется за Россию всегда молиться. Тихим светом далеким светится небо звездами озаренное, и легко душе моей верится вечный рай, где живут спасенные.
Моя праведность не стоит ничего, моя праведность, как нечистая одежда, а идти путем тернистым далеко. На путь мой Бог, одна надежда, а идти путем тернистым далеко. На Тебя, мой Бог, одна надежда. Не с
смогу я, уповая на себя, устоять в борьбе жестокой со грехами, не найти дорогу правды без тебя. Без тебя уйду неверными путями, не найти дорогу правды без тебя. Без тебя уйду неверными путями. Научи зависеть только от тебя и надежд не возлагать на свои силы. Не снесет разлук с тобой душа моя, я хочу с тобою вечно быть единым. Не снесет разлук с тобой душа моя, я хочу с тобою вечно быть единым. Моя праведность не стоит ничего, и я свят лишь только святостью Христовой. И в молитвах, о Господь, прошу одно: верность сохрани во мне в борьбе суровой. И в молитвах, о Господь, прошу одно: верность сохрани во мне в борьбе суровой.
На троне неба восседаешь, земля подножье ног твоих, луной и солнцем управляешь, тебе подвластны все и все. Великий Бог, Царь вечной славы, я лишь творение твое. Тебя, Творца, хочу прославить. Превозношу, превозношу имя твое. Живущий в гимнах вечной славы, ты мог бы словом сделать все, но чтоб лишь спасти людей от зла их, ты отдал сына своего. Любовь твоя неизмерима, какой отец, какая мать, отдаст на смерть родного сына, чтобы за грешный мир, чтобы за грешный мир он был распят. Ава, Отче, Ава, Отче, Отец Небесный, дорогой. Отче, Ава, Отче, Ава, Отче, ты со мной. И как земля встречает солнце, так ожидаю я тебя. Когда ты входишь в мое сердце, тогда я знаю, что я твой. Любовь твоя неизмерима, какой отец, какая мать, отдаст на смерть родного сына, чтобы за грешный мир, чтобы за грешный мир он был распят. Абба, Отче, Абба, Отче, Отец Небесный, дорогой. Абба, Отче, Абба, Отче, Абба, Отче, ты со мной. Смотрю в твои глаза и вижу, ты обнимаешь мир земной. Твой голос нежный сердцем слышу, Иисус зовет, иди домой. Великий Бог, Царь вечной славы, я лишь творение Твое. Тебя, Творца, хочу прославить, превозношу, превозношу имя Твое. Абба, Отче, Абба, Отче, Отец Небесный, дорогой. Абба, Отче, Абба, Отче, Абба, Отче, ты со мной.
Минуту скорби и грусти, минуту радости и слез, не забывай, дитя, о чувстве, что заложил в тебе Христос. Не забывай, дитя, о чувстве, что заложил в тебе Христос. Твори добро, не делай злого, не клевещи, не злословь. И помни два великих слова, которых сила Бог любовь. И помни два великих слова, в которых сила Бог любовь. Огнем они сияют, пусть облегчат они твой путь, пускай надеждой подкрепляют среди безрадостных минут, пускай надеждой подкрепляют среди безрадостных минут. Ведь жизнь сурова и жестока, ласкает часто не любя, и силой общего потока не захлестнула бы тебя, и силой общего потока не захлестнула бы тебя. Молись тогда ты Творцу мира, чей перст на небе и земле, и в волнах чистого эфира, и нету равного нигде. И в волнах чистого эфира, и нету равного нигде. И по пути познания Бога стремись идти ты вверх, не вниз, то будет верная дорога, счастливый путь, мой брат, стремись, то будет верная.
счастливый путь, мой брат, стремись.
Скажем слава нашему Господу. У нас на молодежном сегодня такая интересная тема будет. Вот, и мы когда готовились с братьями, я дома рассуждал, у меня как бы немножко родилось поделиться со всеми. Я желаю прочитать послание Римлянам, 6 глава, 11, с 11 стиха. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашем. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, в члены ваши Богу в орудие праведности. Еще одно место Римлянам. Тоже послание, 12 глава, 1 и 2 стих. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». И мы видим, что Господу всегда было неугодно, чтобы его народ как-то не до конца, может быть, служил ему, как-то что-то, когда он почитать начинал другое. И если мы вспомним историю народа израильского, я также зачитаю несколько мест. Первое место – это Исход. 23 глава, с 20 стиха. Это мы помним, когда народ израильский вышел из Египта, да, из рабства Египта и на пути в землю обетованную. Вот такие слова Господь говорил своему народу. «Вот я посылаю пред тобою ангела хранить тебя на пути и вести тебя в то место, которое я приготовил. Блюди себя пред лицом его и слушай гласа его, не упорствуй против него, потому что он не простит греха вашего, ибо имя мое в нем. Если ты будешь слушать гласа его и исполнять все, что скажу, то врагом буду врагов твоих и противником противников твоих. Когда пойдет пред тобою ангел мой и поведет тебя к Амореям, Хитеям, Ферезеям, Хананеям, Евеям и Евусеям, и истреблю их, то не поклоняйся богам их, и не служи им, и не подражай делам их, но сокруши их и разрушь столбы их. Служите Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою». После этого мы помним, что народ, он как бы шел, да, и у него там были какие-то трудности, какие-то проблемы, но они это проходили с помощью Бога. И уже когда дошли до Иордана, да, и уже были готовы перейти через Иордан, чтобы завладеть этой землею, то когда уже там даже Господь стал разделять эту землю между ними, то Он снова обращает их внимание и говорит такие слова: «Если же вы не прогоните от себя жителей земли, то оставшиеся из них будут тернами для глаз ваших и иглами для боков ваших, и будут теснить вас на земле, в которой вы будете жить, тогда, что я вознамерился сделать им, сделаю вам». И мы знаем, что народ израильский послушался Бога, да, он перешел и стал истреблять тот народ, и как бы Бог благословил их жизнь. И уже после, когда они жили в этом, в Ханаане, да, в той земле ханаанской, Господь снова, уже только через Иисуса Навина, обращается к своему народу и говорит такие слова: «Не сообщайтесь с сими народами, которые остались между вами. Не воспоминайте имени богов их, и не клянитесь ими, и не служите им, и не поклоняйтесь им. Но прилепитесь к Господу, Богу вашему, как вы делали до сего дня». И дальше там говорится о том, что Господь прогонял от них врагов, и как бы везде Господь был с ними, да, пока они были послушными. Дальше с 11 стиха. «Посему всячески старайтесь любить Господа, Бога вашего. Если же вы отвратитесь и пристанете к оставшимся из народов сих, которые остались между вами, и вступите в родство с ними, и будете ходить с ними к ним, и они к вам, то знайте, что Господь Бог ваш не будет уже прогонять от вас народы сии, но они будут для вас петлею и сетью, бичом для ребер ваших и терном для глаз ваших, доколе не будете истреблены с сей доброй земли, которую дал вам Господь Бог ваш». И смотря на вот эти вот три места из Священного Писания, мы можем сделать для себя какой-то небольшой прообраз, да, что некогда, когда Господь избрал нас от этого мира, да, в прообразе из Египта, Он сказал нам: не возвращайтесь к этому миру, то есть не служите тем богам и не прилепляйтесь ни к чему, к тому, как бы, что есть в этом мире. После этого мы стали служить Богу, да, но постоянно Господь нам напоминает, чтобы мы не сообразовывались с этим веком и с этим миром. И, знаете, слово «сообразовывайтесь», да, оно означает не только, что, может быть, там какие-то грехи, мы будем грешить, да, но именно иметь подобие этого мира, да, образ. Вот. И Господь не хочет, чтобы мы были как люди этого мира. Сейчас в этом мире в все куда-то спешат, все чего-то торопятся, все хотят чего-то скорее добиться, все ищут какой-то славы, все желают какого-то успеха, но Господь предупреждает, что вот это все сообразование с этим миром, оно может нас привести к греху и может привести нас к отступлению от нашего Бога. И знаете, мы, когда учились в колледже и были в Чебоксарах на служении, там старший брат, брат Андрей, многие из вас его знают, он говорил такое слово, ну для нас казалось какое-то оно такое простое совсем. Он говорил о поклонении Богу, о прославлении Бога. И он говорил о том, что, как он говорит, как сейчас в нашей церкви хорошо поют, да, там почти что профессионально, у них там оркестр, очень много там инструментов всяких разных, и дети поют, и взрослые поют, несколько у них хоров. Вот. Но он говорил, что, ну знаете, в наших семьях не всегда, говорит, раньше, говорит, когда мы только начинали служить Богу, мы выходили и славили Бога нашими семьями. И, говорит, в наших семьях должно быть такое служение, чтобы мы вместе собирались всей семьей, прославляли Бога, и потом, может быть, выходили и в церкви, и славили Бога. Это говорит об этом еще одно место, это Второзаконие, 11 глава, 18 стих. «Итак, положите сии слова мои в сердце ваше и в душу вашу, и навяжите их в знак на руку свою, и да будут они повязкою над глазами вашими, и учите им сыновей своих, говоря о них, когда ты сидишь в доме твоем, и когда идешь дорогою, и когда ложишься, и когда встаешь, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Мы видим, что Господь желает от нас, чтобы мы не были такими христианами, которые, может быть, только ходят на служение, но чтобы во всей нашей жизни, как здесь написано, да, положите ваше сердце, вашу душу, навяжите в знак и научите им своих сыновей на косяках сердца своего, да, чтобы наши слова, слова Господа для нашего сердца, это было самое дорогое, чтобы мы могли где-то и постоянно иметь это рассуждение о Боге, о Его заповедях вместе со своей семьей, вместе со своей церковью. И тогда Господь, Он будет сам помогать, как написано в числах, да, в Иисусе Навине, в главе, что тогда, если вы будете любить закон мой, да, тогда я сам вас буду охранять от этих различных народов. И желание моего сердца, чтобы мы помолились, чтобы Господь помог нам любить Его всем сердцем, любить заповеди Его всем сердцем, чтобы в каждом дне нашей жизни и везде, где мы пребываем, чтобы мы могли иметь именно рассуждение в нашем сердце о нашем Господе, о Его заповедях. И как псалмопевец говорит в 118-м псалме: «Буду хранить уставы Твои, не оставляй меня совсем. Как юноши содержать в чистоте путь свой, хранением по слову Твоему? В сердце моем ищу Тебя, не дай мне уклониться от заповедей Твоих». И мы помолимся, чтобы Господь благословил нас, чтобы мы прежде всего искали Господа нашего всем сердцем своим, всей душою и во всяком месте. Аминь. Помолимся.
Через слезы лучше видно небеса. Они тогда и голубей, и чище. Когда ложится на лицо роса, понятно, человек кого-то ищет. Не торопитесь осушать росу, еще недолго солнце обогреет, излитую пред Господом слезу отрет Христос святой рукой Своею. Через слезы лучше видно небеса, блаженны, кто пред Богом плачет. Прекрасно поутру души роса, Христос ее коснется, не иначе. От сухости храни свои уста, свои глаза, не будь подобен отмели песчаной. Через слезы лучше видно небеса, сокровище найди в своей печали. Через слезы лучше видно небеса, травинки смотрят в небо через росы. Как никому близка рука Христа для тех, кому Он осушает слезы.
Предвечный Бог, Создатель всемогущий, Творец великий неба и земли, творенья гимн хвалу Тебе несущий, как жертву мирную к престолу Ты прими. Тебе поют зима метелью стужей, весна цветущим колосом садов, и лето продолжая песню ту же, встречает осень полную плодов. Земля поет и небо славит Бога, осанна вышних ангелы поют. В стенах бескрайнего небесного чертога достойную и честь, и славу воздают. Тебе поют зима метелью стужей, весна цветущим колосом садов, и лето продолжая песню ту же, встречает осень полную плодов. Какая песня, как дивны ее звуки, весь мир хваленье Господу поет, и я с любовью простираю руки к тому, кто свет и радость нам дает. Тебе поют зима метелью стужей, весна цветущим колосом садов, и лето продолжая песню ту же, встречает осень полную плодов.
Слава Господу! И хор пропел, что мы изменимся. И мы все понимаем, что мы не сами изменимся, а изменит нас Бог. Через свое слово, через благодать Духа Святого, кровью, силой крови Иисуса Христа, пролитую за нас, за великую драгоценность. Слава Иисусу Христу! И знаете, мне хотелось бы сказать, что слово, а сегодня уже об этом говорилось и не раз, надо, очень важно, чтобы мы слышали это слово, да, что имеющий ухо слышит, да слышит, Иисус говорит. И вот брат Роман напоминал о Чебоксарах, когда он там в колледже учился, и мне тоже вспомнился случай один, когда я там был на служении в Чебоксарах. И знаете, там сидят, слева там в зале глухонемые, и там сурдопереводчик им говорит этими вот жестами, и интересно, что они сидят и плачут. И я так удивился, и даже такой как вывод хочу сказать, что люди глухие, но они имеют уши, чтобы слышать, потому что они плачут. А бывают люди, которые имеют стопроцентный слух, и они не слышат ни слова Божьего, не слышат ни голос совести, и ничего, что хочет Бог сказать им. И мне хотелось бы, чтобы мы также сейчас были внимательными, и пусть Бог благословит. Мне хотелось бы сказать на очень важную тему в продолжении того, о чем сегодня, в общем-то, говорится, чтобы нам меняться, о чем и брат Роман говорил передо мною. Я зачитаю один стих из Священного Писания, 31-й Псалом. «Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты». И мне хотелось бы здесь обратить внимание на два слова. Отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Беззакония и грехи. Я понимаю, что ни Библия, ни мы с вами не делаем большого разделения, потому что это одного поля ягоды, да, это грех есть, это все исходит или от падшей греховной человеческой природы, или от дьявола. Но все равно мне хотелось бы в контексте вот именно того, что я буду говорить, как бы небольшое разделение сделать, чтобы яснее мысль ту открыть, которую я хочу сегодня донести. «Отпущены беззакония и чьи грехи покрыты». Написано Иакова, 1 глава, 15 стихом. «Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Написано, что похоть, зачав, рождает грех. Где? Это когда в разуме, да, мы допускаем, может быть, это в свое сердце, то есть во внутреннем человеке. Рождается грех, да? Но уже сделанный грех, когда мы уже совершаем поступок, да, он уже рождает смерть. Если мы вспомним тот случай, который был в Эдемском саду с Евой, да, она вступила в диалог с дьяволом, там сомнения посеял, и она начала размышлять, то есть зародился грех в ней, да, это попало в ее сердце. И когда она вкусила, то произошло, да, духовная смерть, разделение Бога с человеком. Если мы вспомним тогда, когда Бог говорил Каину, грех лежит у дверей, но ты господствуй над ним, то есть грех уже приближался, да, уже был в разуме, он уже какой-то план там строил, но когда он сделал уже грех, воплотил его, да, то он также получил вот это вот, сделанный грех, это есть заповедь Божия, есть закон Божий, и когда мы нарушаем, это есть беззаконие. То есть я хотел бы вот так вот немножко разделить, не чтобы какое-то новое учение, да, чтобы мы разделяли грех, беззаконие, а чтобы вот именно ту мысль пояснить, о которой я хочу сегодня говорить. И продолжая как бы вот эту мысль, Давид говорит 50-й Псалом, что в беззаконии я зачат, и во грехе родила меня мать моя. И это как цепная реакция, как вирус пошло, да. Каждый человек имеет свою греховную натуру, там может быть наследственно, может характер, воспитание и так далее, и так далее. И когда грех, взяв повод от заповеди, написано, обольстил меня и умертвил ею, да, так же самое точно, как и тогда это было, грех то же самое, берет повод от заповеди, обольщает человека, и он совершает грех, который у него там зародился в нем, есть в мыслях, в его характере, желание греховное, похоть зачав, рождает грех, а сделанный грех уже рождает смерть. И когда человек совершает грех уже, беззаконие, нарушает закон, тогда происходит разделение Богом с человеком, да, Бога с человеком, и это и сейчас было, как и тогда происходит. И поэтому Бог, написано, Деяния 17 глава, всем людям повелевает, всем людям повсюду покаяться. Что происходит при покаянии? Псалом 102, я читаю 12 стих. «Как далеко восток от запада, так удалил он от нас беззаконие наше». Происходит то, что Бог блажен, кому отпущены беззакония, да? Он отпускает, удаляет беззаконие, когда человек раскаивается. Но из Писания, и на практике, я думаю, что мы каждый видим, что пришел человек, покаялся, да? Но у каждого есть какие-то свои особенности. Кто-то был наркоманом. Я думаю, что к сестре Лиде, например, дьявол не подойдет и не будет соблазнять ее, да? Давай там уколешься как-то, потому что это вообще ей чуждо. Это никогда и не жило, и не занимало ее. Кто-то там в пьянстве, кто-то был, может быть, не знаю, там, над мужем привык командовать, кто-то был обидчивый, кто-то был на слово резкие, и мы понимаем, что когда мы покаялись, Бог беззаконие прощает. Но какие-то вот внутренние вот эти вот нотки, черты характера, бывает, Бог и это удаляет вместе с грехом, но бывает не всегда, что так сразу раз, и человек изменился. Бывает, это остается внутренняя греховная наша наклонность нашего человека. И Павел говорит, что я в членах моих вижу иной закон, противоборствующий, да, и некуда от этого деваться. Мы человеки, мы живем в этой плоти, да, в греховной, которая продана греху, написано. И мы с вами имеем разные наклонности, разные характеры. Я хотел бы еще зачитать такое место Священного Писания, это к римлянам. Именно эта глава, где Павел об этом говорит, 7 глава. Я читаю с 14 стиха. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех». Я пропущу. С 20 стиха. «Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый. Я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха». И мы видим, что закон греха и смерти, он остается в наших членах жить. Но что имеет, я подчеркиваю, что только это дети Божии имеют. Я быстро говорю, потому что мне сказали побыстрее, чтобы не затягивать время, потому что, извините меня, может, трудно для восприятия. Но мысль охота эту сказать очень сильно. Это очень важная мысль. Что мы имеем, как дети Божии, благодаря жертве и крови Иисуса Христа? Вторая часть стиха, помните, да, что «чьи грехи покрыты». Вот дальше к римлянам, 8 глава, говорит такие слова. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». И вот тут смотрите, как интересно написано, что мы имеем, как дети Божии. Имея вот эту вот греховную нашу наклонность где-то еще, да, не до конца где-то мы еще под воздействием Божьей благодати изменились и Божьего Слова, и крови Иисуса Христа, но мы не имеем осуждения. Мы имеем то, что мы не имеем никакого осуждения, если живем по духу, а не по плоти. То есть получается какая картина? Во мне, может быть, есть какое-то греховное желание, похоть, оно по-прежнему, грех взял повод от заповеди, хочет меня обольстить и умертвить, чтобы я совершил уже беззаконие, чтобы грех стал сделанным. Но если я пребываю в борьбе, не соглашаюсь с этим, если я постоянно стою на страже, не как Каин поступил, да, а если я постоянно, я понимаю, что это во мне имеет действие какое-то, но я так не поступаю, а прошу у Бога силы, да, и поступаю так, как угодно Богу, то есть я по духу поступаю, то написано, что мне тогда осуждения нету. Почему? Тогда кровь Иисуса Христа, жертва Голгофская, она покрывает мой грех, вот мою внутреннюю наклонность греховную. И получается, что Бог как бы не видит. Бог знает, я дальше об этом скажу, Бог знает, и Он не хочет, чтобы мы с этим оставались. Но на данном этапе, если я, повторюсь, если я противостою этому, не соглашаюсь, не иду на поводу этого греха, который хочет меня обольстить через заповедь и умертвить, если я стою во всеоружие, да, облекаюсь, и не соглашаюсь с этим, то получается, что Бог покрывает, блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты. Жертва Христа, она покрывает. Но дальше, Бог еще, это есть особенность Нового Завета. Что мы имеем в крови Иисуса Христа и в жертве Иисуса Христа? Если раньше, да, кровь козлов и тельцов, она не уничтожала грех, беззаконие, это я читал 102-й псалом, это Ветхий Завет. Беззаконие Бог отпускал, удалял, да, но сердце человеческое не менялось, да, кровь козлов и тельцов, она не меняла человека. А кровь Иисуса Христа, она омывает грех, она уничтожает грех, слава Господу. И Писание говорит, святой досвящается еще. Святой почему? А потому что я по духу поступаю. Потому что я не даю волю вот этим своим греховным наклонностям, да, которые живут в моей плоти, в членах моих. И я поступаю по духу, и мне осуждения нету. Кровь Христа покрывает. Но Бог хочет, чтобы кровь Христа проникла туда, внутрь. Иисуса Христа. Слава Господу. И знаете, можно такую как бы провести прообраз такой, что если я подхожу к штанге, да, например, если я подхожу к штанге, то я, она 300 килограмм, допустим, весит, да, я понимаю, как ее нужно поднять, я понимаю, что там нужно какие-то там движения, может быть, сделать, но если у меня нету силы, если нету способности, то я и не смогу. Для этого нужна сила Божия, для этого нужно, чтобы сила Божия, сила крови Иисуса Христа, она проникла в мое сердце, и там уничтожила этот грех. Слава Господу! И кровь Иисуса Христа, она имеет такую способность проникать. И я еще скажу такую мысль, это как бы образ такой, что читали у Евреям 4 глава, написано: «Слово Божие, оно живо и действенно, и проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». И вот я скажу так, что у человека есть такой некий духовный орган, я так просто это, я образно говорю, где пересекаются душа, дух, разум, да, составы, мозги, желания, стремления. Есть какой-то такой центр управления человеком. И вот дьявол, он хочет через грех обольстить меня, проникнуть туда, и чтобы я совершил грех. А Бог хочет, чтобы сила Голгофской жертвы и сила крови Иисуса Христа, она проникла туда, в этот центр, и там грех этот уничтожила. И тогда уже я не терплю и поступаю по духу, а святой уже еще осветился, да, в большую меру. Я уже и не хочу. И написано, что заповеди Божьи не тяжкие. Почему они не тяжкие? А потому что во мне уже этого нету. Бог уже и в членах моих, эту кровь Иисуса Христа, она имеет свойство уничтожать грех, омывает его. Слава Иисусу Христу! И уже я прихожу к заключению. Еще зачитаю 8 глава к Римлянам. Я читаю 14 и 16 стихи. Что необходимо для этого? «Ибо все водимые Духом Божиим, суть сыны Божии, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым называем Ава Отче. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии». И здесь написано интересно: не крещенные Духом Святым, судети Божии, а водимые Духом Божиим, судети Божии. Очень важно, если мы приняли Дух Святой не для того, чтобы на иных языках молиться, и не для того, чтобы, ну не знаю, там что еще, там, да, какие-то может быть еще, а чтобы жить по Духу, чтобы иметь силу. Как я сказал, чтобы штангу поднять, нужна сила. Я буду умом понимать, я слово читаю, я понимаю, но если внутри меня не будет вот эта вот благодать Духа Святого, не проникнет. И я еще скажу, что сила крови Иисуса Христа, она тоже Духом Святым проникает в наш дух, уничтожает там этот грех. Нету другого способа грех в нас уничтожить, изменить нашу вот эту вот человеческую, падшую, греховную природу. И написано, еще я скажу своими словами, 1 Иоанна, 2 глава, Иоанн говорит такие слова: «Сие пишу вам, дети мои, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника». И смотрите, как интересно, он говорит: «Сие пишу вам, дети, чтобы вы не согрешали. А если бы кто, ну вдруг так, раз и получилось, что вы вдруг согрешили, ну там раз, может быть, там в неделю, в месяц, а если бы вдруг кто из вас согрешил, тогда мы имеем ходатая». Но я смотрю на свою жизнь и на жизнь, к сожалению, там и в среднем мусульмане сестер, что получается наоборот. Если бы вдруг я не согрешу, да, получается. То есть это должно быть нормальным нашим состоянием, победная жизнь во Христе. Даже если я вижу в моих членах что-то есть, то, что меня хочет склонить ко греху, но я имею силу в Господе противостоять этому. Я не соглашаюсь с этим. Не надо себя как бы самоуничижать и говорить: вот, я увидел в себе. Это не повод успокоиться, если я вижу в себе есть горький корень, какая-то наклонность греховная. Это есть повод к тому, чтобы призывать кровь Иисуса Христа, призывать имя Иисуса Христа, чтобы Бог уничтожал там грех. Но я должен противостоять этому, не идти на поводу, да, не купиться на это, чтобы не сделать беззаконие, не согрешить. И когда я не согрешаю, но стою на страже и бодрствую, да, тогда кровь Иисуса Христа, жертва Голгофская, она покрывает. И Бог не дает никакого осуждения, да, нет никакого осуждения, кто живет по духу. И мне хотелось бы молиться сейчас, чтобы мы взяли это на вооружение и понимали, что очень важно, даже может быть, если не все у нас получается, и во внутренности своей мы видим противоречия, заповедь Божия тяжко, мне надо покрывать и простить. Мне это тяжко порой бывает. Я вижу, что это во мне еще не совершилось, но я все равно стараюсь, покрываю, прощаю, у меня нет осуждения. Да? А если я уже успокоился и пошел на поводу этого, я уже совершил беззаконие. Была мысль, во мне жила, а я это сказал, еще озвучил. Беззаконие, все, сделанный грех рождает смерть уже. Но пока я стою на страже и бодрствую, не соглашаюсь, призываю желаю голгофскую силу Иисуса Христа, тогда нет осуждения. Это очень важно. И другое очень важно понять, что мы сами не сможем. Для этого нужна сила. Сила крови, чтобы внутри уничтожать грех, чтобы святой еще освящался. Что мы святы святостью Божией, но мы должны еще освящаться. И нужна благодать Духа Святого, чтобы мы были способны где-то и устоять, где-то и противостоять. Давайте помолимся, чтобы нам облекаться в эту силу.